Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Офисные акулы в Театре наций». Во второй части передачи «Письмо со слезами», «Век каменный и век железный» и «Галина Вишневская об оперном театре». Театр наций представил премьеру спектакля «Метод Грёнхольма». Он поставлен болгарским режиссером Явором Гырдевым, лауреат премии «Серебряный Георгий» Московского международного кинофестиваля. Фильм «Дзифт» приезжал в Москву с болгарскими спектаклями, но с российскими артистами работал впервые. В спектакле занята актерская сборная. Виктория Толстоганова, Игорь Гордин, Максим Линников. И после долгого перерыва на сцену вышел Сергей Чинишвили.
Сереж, вы очень хороший актер, и вы очень знаменитый актер. И я понимаю, что вы играете в Ленкоме, в труппе которого вы состоите. И я понимаю, что вы очень много работаете в кино и в сериалах, и занимаетесь дубляжом, и голос ваш достаточно известен всякому человеку, который время от времени включает телевизор. Но я не помню, когда последний раз вы участвовали в каком-то спектакле в главной роли в стороне от театра «Ленком».
Несмотря на то, что я являюсь артистом труппы театра «Ленком» с 86 года, первая моя премьера со словами «не вот» случилась через 13 лет после моего существования в этом театре, а первая главная роль произошла 20 сентября 2007 года. 9 февраля 2008 года я порвал ахилловое сухожилие во время спектакля, и после этого я существую в родной организации исключительно как выпускающий режиссер спектакля «Инона и Авось», который я считаю нашей «Чайкой». Спектакля, который до сих пор собирает полные залы и который замечательно существует уже третье десятилетие. Я работал с 93 года до начала 2000-х в антрепризном проекте «Игра в жмурики». 5 лет с 95 по 2000-й я существовал параллельно в театре студии Олега Павловича Табакова в двух спектаклях «Псих» и «Старый квартал». В принципе, вылазки мои из родной организации, они очень точечные всегда. И в данном случае это не антрепризный проект. Это спектакль Театра наций. Поэтому я сознательно иду на не антрепризное дело, а на театральное государственное дело.
Сережа, как вы вообще попали-то в эту историю во всю?
Это было очень странно, потому что просто приехал режиссер. Получилось так, что была 15-минутная встреча с Явором, и за 15 минут я влюбился в этого человека, как в человека. Более того, на следующий день я прочитал пьесу, и мне очень понравился материал, и я прочитал 4 его интервью, которые, естественно, я не мог понять за те 15 минут общения, я понял их на другом, на позвоночном уровне, но когда я прочитал еще 4 интервью, я понял, что я могу подписаться под всеми этими словами. Это точечное попадание, которое случается очень редко, если оно происходит, это великое счастье для не только для артиста или для режиссера, для человека вообще. Потому что когда ты находишь человека мыслящего с тобой на одной волне, это очень здорово.
Режиссер выбрал для постановки пьесу неизвестного в России испанского, каталонского драматурга Жорди Гальсерана, на первый взгляд вполне антрепризную. В ней единство места, времени и действия, 4 персонажа, лихо закрученная интрига, в наличии также элементы комедии и мелодрамы. Одним словом, все, что нужно для коммерческого успеха предприятия. На эти мои соображения Явор Гырдев отвечает.
Если пьеса антрепризная или не антрепризная, это зависит от способа интерпретации в большинстве случаев, потому что каждая пьеса может оказаться антрепризной при определенном стечении обстоятельств и настроении духа. То есть я думаю, что, конечно, такого рода пьес можно интерпретировать включительно водевильно, можно интерпретировать и таким образом, который бы дал основание думать, что там есть вещи, в которые люди, которые эти вещи интерпретируют, в них верят. И я, конечно, когда выбираю пьесу, я всегда думаю впервые о том, будет ли это трата экзистенциального времени для меня самого или не будет, потому что у меня никогда не было ощущения, что у меня есть много времени. То есть, когда выбираю пьесу, которая может и антрепризным образом быть интерпретирована, я всегда просчитываю свою возможность интерпретировать ее таким образом, который бы меня самого удовлетворял. Но я не стану и твердить, что если в пьесе нету существенных значений, пластов и содержания, тогда режиссер сможет таких выжить. То есть они должны там быть. Если они там есть, тогда их можно найти. Конечно, если они там есть, режиссер тоже может их и не найти. Тогда, конечно, пьеса останется антрепризной. То есть, я не знаю, это сейчас не мое дело сказать, сумел ли я или не сумел, но во всяком случае действительно старался, чтобы не было так. Не из-за того, что у меня есть некоторые скрупули насчет антрепризного театра или коммерческого театра вообще, а просто из-за того, чтобы я не тратил свое собственное персональное время.
Действительно, даже беглого взгляда на сцену довольно, чтобы понять, что сценография не антрепризная. То есть формально все то же самое, стол и стулья с креслами, но тут все дорогое в стиле хай-тек, то есть стерильное и неживое. Над стеклянными раздвижными дверьми огромная витрина-аквариум, а в ней копия акулы Хёрста. Хёрст считается художником, принадлежит так называемому актуальному искусству и как-то одарил мир чучелом акулы в формалине. Стоит это творение безумных денег, говорит Сергей Чинишвили.
Это не дешевая постановка. Более того, она, в принципе, могла бы стать самой дорогой в истории театральной жизни мировой, потому что один из экспонатов, который находится в этом конференц-зале, это акула Хёрста. Естественно, это не акула Хёрста, которая стоит 9 миллионов фунтов, но если бы была возможность договориться с Хёрстом и купить за 9 миллионов фунтов его реальную акулу, это, наверное, случился бы спектакль, который попал бы в Книгу рекордов Гиннесса.
Явор Гырдев объясняет, зачем ему понадобился акулий муляж.
Художник Никола Тарманов, когда прочитал пьесу, что там есть полотно Хуана или Жуана по каталонски Миро, ну, пусть будет акула. То есть акула, сказал он Хёрста, давай ставим эту акулу в сценографию. И мне показалось это ужасно-ужасно удачным предложением, потому что это уже не символ или знак, который стоит в сценографии, это просто произведение искусства, которое находится в этом офисе. А в этом офисе может находиться именно такое произведение искусства, которое стоит там 9 миллионов с чем-то, или больше даже, уже не вспоминаю. Ну, одна из самых дорогих. И поскольку вот именно этот дебат насчет стоимости, насчет искусства продавать, оно в очень большой степени относится и к этой работе тоже. И я просто подумал, что вот этот дебат, который идет около акулы Дэмина Хёрста и вообще около его стратегии творческой, маркетинговой, очень хорошо можно вставить именно в этот контекст. Конечно, боялся там. А что, если окажется такой сплошной символ капиталистического света, его хищничество и все? Может быть, оказаться символом, но там есть легитимация. Я всегда могу сказать, что нет, это произведение искусства Дэмина Хёрста. Они там просто покупили. А там никакого символа нету и никакой символизации.
Итак, в пьесе четыре персонажа, и это не мелочь, не офисный планктон, а настоящие офисные акулы. Они намного опаснее хёрстовой рыбы, потому что живые. И они дерутся за место под солнцем, за должность коммерческого директора крупнейшей транснациональной корпорации. Вопрос, а на какую глубину может погрузиться акула? Как глубоко может пасть человек, которому очень нужна такая работа и такая зарплата? И этот вопрос исследован тщательно и всесторонне. Наши герои получают задания от боссов-невидимок. Из стены выдвигаются часы, в механизме которых спрятан конверт с очередным заданием. Так это устроено в спектакле.
Вы тоже уже прошли три собеседования?
Я, да.
Я тоже.
Это четвертое, да? Вот, я уже несколько раз проходил через это. У меня никогда еще не было четырех собеседований. Я не знаю, что они еще хотят обо мне узнать.
Смотрите, открылось это.
Давай посмотри на то, что там.
Конверт. И хронометр.
Хронометр?
Да, цифровой.
На конверте что-нибудь написано?
Нет, ничего не написано. Не открыть его?
А что ты меня смотришь? Я откуда знаю.
Добрый день и добро пожаловать. Как мы вам уже сказали, это заключительный этап процесса отбора на должность коммерческого директора фирмы «Деки». Вы наши последние соискатели. Мы знаем, что это необычное испытание. Мы следуем процедуре, установленной нашим главным офисом в Швеции. Если в какой-либо момент вы сочтете, что какое-либо из предложений, которое мы вам сделаем, является неприемлемым для вас, вы можете выйти из процесса отбора, дверь открыта. Однако, если вы выйдете из этого зала каким бы мотивом ни руководствуясь, при этом мы сочтем, что вы отказываетесь участвовать в дальнейшем конкурсе на данную должность. Первое задание следующее. Мы вам сказали, что вы последний соискатель, но это не так. Есть лишь трое подлинных соискателей. Один из вас сотрудник нашего отдела по подбору персонала. Вместе с конвертом вы обнаружили хронометр. У вас есть 10 минут на то, чтобы выяснить, кто из вас не является подлинным кандидатом. Пожалуйста, включите хронометр, кнопка справа.
Как бы мы с вами ни полагались на свои дедуктивные и интуитивные способности или на простое знание законов драматургии, нам не дано порадоваться собственной прозорливости. Сообразить, кто из этих людей лжет, а кто говорит правду, совершенно невозможно. Мнение о том или ином персонаже по ходу развития событий неоднократно меняется, как и представление о самом жанре пьесы. Детектив, офисный триллер, мелодрама, комедия, психологическая драма или драма интеллектуальная. Для того, чтобы извлечь из этой пьесы все, что в ней заложено, нужны очень, ну очень хорошие артисты. Потому что персонажи морочат голову друг другу, а нам, зрителям, голову морочат актеры. И стоит им чуть-чуть пережать, допустить малейшую неточность, мы их разоблачим и разгадаем, кто есть кто, задолго до конца представления. Задача у артистов сверхсложная. Каждый играет человека, который под влиянием быстро меняющихся обстоятельств бесконечно меняется сам. Заметьте, не маски меняет, не амплуа, нет. На наших глазах превращается в совершенно другого человека. И эта перемена психологически убедительна. Он казался вам негодяем? Но это только потому, что вы не знали вот такой детали его биографии. А вообще-то он нежнейшая душа. Ах, он нежнейшая душа. Но и это обманчивое впечатление, потому что вы не знали, чем обусловлена та самая подробность биографии. Шут, злодей, ничтожество, палач, жертва, и все это каждый из них. Очень хорош Энрик Игорь Гордина, такой поначалу жалкий, растерянный, рассеянный, даже его очки кажутся нелепыми, а потом покажутся другими, холодными, злыми, если, конечно, очки могут отражать состояние хозяйской души.
Вы меня сейчас спрашивали, что бы я сделал, окажись я на вашем месте, я... Вроде говоря, не знаю, но однажды я вынужден был принять подобное решение. Ситуация не была в точности такая же, но это был хороший сотрудник, который впал в депрессию. Я его уволил. Вот. Я ему потом сказал, чтобы он зашел ко мне, когда он выйдет уже из депрессии. Но он не вернулся. Я ему звонил потом спустя некоторое время, но он вот приехал, и я больше о нем ничего не слышал.
Скажи, пожалуйста, а зачем ты хотел, чтобы он вернулся? Чтобы он опять впал в депрессию, да? Послушай, а если ты считаешь, что он тот, кто должен нас принять на работу, ты не думаешь, что ты немного перегибаешь палку? Нет, я так не думаю. Да?
Да. И тебя... Ты очень сильно ошибаешь.
Один вопрос. А скажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, ты сам сможешь справиться с проблемами, которые возникли у нас на новом рынке?
Я полагаю, что да. Я знаю, в чем вся проблема. Нам нужно разорвать контракт с местной фирмой и напрямую осуществлять эти поставки. Мы сначала все думали, что работать с местной фирмой, которая знает рынок, был бы идеальным вариантом, но это была ошибка. Нет, наш продукт качественный.
Ну, а самая сложная роль Феррана у Сергея Чинишвили. Объяснять, почему это так, я не стану. Надо полагать, сейчас добрая сотня театров возьмет пьесу в репертуар, и если заранее изложить фабулу, зрителям будет неинтересно смотреть. Чинишвили работает просто мощно. Он отвратителен и одновременно обаятелен, напорист и уступчив, всесилен и бесконечно слаб. Когда он смеется, хохочет весь зрительный зал. Когда плачет, женщины лезут в сумочки за носовыми платками.
Братья и сестры. Прежде всего я хотел бы сказать, что когда я шел сюда преисполнена надеждой получить, как мне казалось, хорошую должность в такой фирме, как Делия, я не подозревал, что все закончится тем, что я буду епископом на борту горящего самолета. Но, значит, потому как складываются дела на этом самолете, нужно принимать радикальные решения. Теперь внимание! Я спокойно беру парашют, надеваю на себя и выпрыгиваю из этого самолета. И если кто-нибудь попытается меня остановить, единственное, чего он добьется, это выпрыгнет из самолета раньше меня. Естественно, без парашюта.
Тебе следует быть посерьезнее.
Поэтому я предельно серьезен. Не пытайтесь противостоять воле церкви. У нас гораздо больше силы, чем вам кажется. Если вы не вынудите меня прибегнуть к насилию, у вас будет шанс спастись. Можете потушить пожар, вот КУНС опять садится в штурвал. В любом случае, как профессионал в этом вопросе, я вам обещаю вечную жизнь. И теперь до свидания.
Ты не можешь этого делать! Нет, это значит...
Виктория Толстоганова и Максим Линников серьезно уступают своим партнерам. Но все равно, и это главное, наши герои умеют становиться тем, кем нужно в данную минуту ради достижения очень конкретной цели. Их настоящих как будто бы и не существует. Пустые оболочки, заполняемые по мере надобности тем или иным содержанием. Вообще, если играть подряд в один вечер два спектакля «Офис» театра Пушкина и «Метод Грёнхольма» театра наций, можно изрядно сбить цены на дипломы менеджеров в коммерческие вузы соответствующего профиля, потому что, несмотря на сюжетные кульбиты, смысл происходящего ничем не замутнен. Не стоит превращать себя в чучело человека и лезть в банку с формалином, даже если после этого будешь стоить 9 миллионов долларов. А теперь мы поговорим с режиссером спектакля. Напоминаю, что его зовут Явор Гырдев. Явор, до этого я, конечно, не могу сказать, что я очень много знаю о вашем творчестве, но я видела ваш фильм «Дзифт», и я видела «Калигулу» с болгарскими актерами. Я понимаю, что, в общем, два сочинения сравнивать невозможно, но, тем не менее, и в одном, и в другом была придумана чрезвычайно броская, эффектная форма подачи материала. И дальше ты мог следить за содержанием, не следить, реагировать на актеров, не реагировать, довольно было самой формы. Она казалась превалирующей. Это я говорю честно, это мое мнение. Здесь вы вдруг абсолютно пренебрегаете именно вот этой эффектной подачей формы. Что такое?
Ну, именно в этом состоит и моя тактика. Ну, знаете, иногда можно подумать, что вот эти коробки классификационные, они могут сказать все про данного человека, про данного творца вообще, и именно учитывая это, я думаю, что в Москве, в таком театральном контексте, у которого есть большая критическая масса и есть всего много всякого, тогда надо было ставить свою задачу таким образом. Вот сейчас мы показали, что владеем монтаж аттракционов, сейчас надо все внимание сосредоточить на актеров и именно с ними работать все время. И вот таким образом я и старался работать, и таким образом весь этот спектакль образовался, потому что мы практически были в одной такой комнате, там прожили 2 месяца с артистами. Для меня это было даже в какой-то степени дисциплинирующим фактором, потому что очень много зависит от того, как ты делаешь театр. Значит, есть режиссеры, которые просто говорят мне, сценография нужна с первого дня. Я ничего там не сделаю, если сценографии нету с первого дня. У нас получилось прямо наоборот. У нас сценография пришла в полном своем виде, ну, за 2 дня до премьеры. И надо было таким образом думать о спектакле, который способствовал к тому, что человек ограничивался внешних средств. То есть даже если мне бы интуитивно хотелось сделать из этой пьесы монтаж аттракционов, а может быть она в известной степени является таким, то не это было основным акцентом дней, а именно возможность работать с актеров. При этом я считаю, что в данном случае эта работа в очень большой степени являлась удовольствием для меня, потому что вся эта мифологическая предпосылка, что российские актеры не только эмоциональные, чувственные люди, и там у них все время славянские души такие трептущие, и никакой рациональности нету, совершенно опровергалось. Умные, интеллигентные, рациональные, ироничные, с хорошим юмором люди, то есть люди, которые очень хорошо понимают, прежде всего, и могут проводить действия. А то, что у них есть такой эмоциональный пласт, который они могут из себя выжить, извлечь, да, это является большим плюсом, действительно. То есть мне это было и приятно при этом. Потому что иногда, если период за столом тянется больше, чем 2-3 недели, у меня наступает некая демобилизация воображения. А в данном случае у нас был такой застоловый период 2 месяца. Практически этот спектакль был сделан за столом, и в нем я никак не мизансценил. То есть партитура мизансцены получилась такая, она порождалась этой необходимостью. Поскольку я знаю хорошо, что критический контекст здесь большой, и очень трудно будет кого-либо обмануть, именно поэтому решил ставить задание таким образом перед самим собой. И после этого, когда ты ставишь задание таким образом, тогда вещи получаются. Есть некоторые ограничения, которые иногда способствуют. При этом я не стану твердить, что сейчас бы не делал другого типа театра, в котором вот воображение будет работать, там формальные вещи будут больше. Но это потому, что я сам никогда не делал такую онтологическую разницу между формой и содержанием. Я думаю, что это вещь синтетическая, они всегда вместе идут. Я это просто не понимаю, как это возможно отделить форму от содержания. Может быть, просто иногда содержание является своей формой, и все.
И теперь послушаем мнение Сергея Чинишвили, о чем все-таки этот спектакль.
Это срез на сегодняшний день нашего общества. Ради чего ты бьешься и на что ты готов пойти, чтобы занять ту или иную позицию, которая для тебя очень важна и которая при всей своей материальной обеспеченности, она тем не менее будет забирать все твое время. Во-вторых, это вообще история про актерское сознание, я считаю так. Потому что люди, которые находятся в этом пространстве, они играют в очень жестокие игры. И эти игры в основном бьют по самым больным местам и бьют очень жестко и очень больно. Но они в это играют. Потому что, опять же, повторяю, очень высока ставка. Поэтому с точки зрения человеческих отношений это безумно интересно, поскольку ты... одновременно находишься в трех линиях движения. Ты находишься в роли человека, который пытается получить работу, ты находишься в роли человека, который испытывает определенные эмоции, находясь вообще в этом пространстве с этими людьми, и в-третьих, ты внутренне, на подсознательном уровне, ты декларируешь некий манифест сегодняшнего состояния человечества вообще. Не побоюсь этого слова, это антиглобалистская пьеса. Она не говорит о том, что глобализация – это хорошо или плохо, она просто говорит о том, что это возможное наше будущее.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.